Категорически с гоблином на спутник.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Категорически с гоблином» на канале «Спутник на русском». Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные и злободневные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, я приветствую вас.
Добрый день, Павел, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, ну, во-первых, с прошедшим праздником, великим праздником, Днем Победы, 9
спасибо
мая.
Спасибо, и вас тоже, да, спасибо.
Благодарю, да. Ну, все страны, дружеские нам страны, отметили торжественно этот праздник. В Москву прилетели главы дружеских государств стран СНГ. Это и Армения, и Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан. Все были на Красной площади, все возлагали цветы к мемориалу памятника неизвестному солдату. Дмитрий Юрьевич, на ваш взгляд, вот насколько показателен был вот этот момент? То есть визит главы Кыргызстана анонсировался достаточно давно, но вот за день появилась информация накануне 9 мая о том, что прилетят и другие руководители дружеских стран, стран СНГ. На ваш взгляд, насколько вот показателен был вот этот момент, что и Пашинян, и Лукашенко, и Токаев, и Рахмон, и другие лидеры присутствовали вместе с Владимиром Владимировичем на Красной площади во время парада?
На мой взгляд, очень и очень показательно. То есть совсем недавно мы наблюдали вояжи американских представителей по странам Средней Азии, где, по всей видимости, всем обещали какие-то бонусы за порчу отношений с Россией. Или пугали, что если нет, то вам будет хуже. И вот результат. То есть, в моем понимании, вот этот вот массовый, так сказать, визит руководителей наших азиатских партнеров, он очень-очень показательный. То есть, в конечном итоге, ну, Александр Григорьевич, понятно, Александр Григорьевич наш крепкий союзник, и тут и обсуждать нечего. Но применительно к руководителям Республик Средней Азии, это очень-очень показательно. То есть, я так понимаю, что руководители этих государств крепко определились, с кем они дальше. Глядя вот на этот вот чудовищный развал, который происходит в международных отношениях, ну, куда бежать-то, куда голову прислонить, кто плечо-то подставит, с кем надо быть вместе, вот, пожалуйста, это серьезнейший сигнал, в моем понимании, это серьезнейший сигнал и в Европу, и в США, да, мы с Россией. Ну, другая печаль, конечно, что не все с Россией, да, вот, например, там Латвия, Эстония, Литва, Украина, нет, нет. Они нашли себе господина, наконец-то. Они вот целиком под пятой Соединенных Штатов, где там от каком-то суверенитете еще о чем-то, по-моему, даже речь уже не идет. Ну, а среднеазиатские государства с нами. Для нас это, естественно, хорошо. Я не сомневаюсь в том, что и для них это хорошо. Времена теперь исключительно циничные, все открыто, ни там ни от чего вообще не скрываясь, все открыто ищут выгоду для себя. Ну, да, вот так вот геополитическая ситуация складывается, что им выгоднее с нами. Ну, вот не прилетел гражданин Алиев, ну, у него там чествование столетней годовщины отца. Тут, конечно, сложный момент. Это либо, как мне кажется, либо армянский руководитель приедет, либо азербайджанский. Ну, тем не менее, вот гражданин Пашинян тоже прибыл. Возможно, он не самым счастливым выглядел, но вот как-то вот так. Что тут сказать? Когда в 19 веке Россия отправилась там на завоевание Кавказа, Закавказья и в Средней Азии, это почему так происходит? Это так происходит, потому что там проходят естественные границы. Вот там Средняя Азия, дальше там Памир-Алайский хребет и все остальное, через который физически не перелезть из Афганистана. Ну вот до туда и должна простираться, так сказать, рука. Когда-то это было военной силой, ну да, получилось так, знаете, вот у них, когда у них там это они колонизировали Африку и уничтожали тамошнее население. Ну, у нас все это всегда получается совершенно не так, как на Западе. Были ли завоевательные походы? Да, были. Но, во-первых, они не сопровождались никаким геноцидом, именно геноцидом. Боевые действия, да, безусловно, там люди гибли. Но никакого геноцида никто не затевал. Массового уничтожения местных жителей. Это вообще в наших традициях такого нет. Да, да, были военные действия. Время было такое, извините. Но результат-то какой? Вся тамошняя элита, она тут же входила в элиту российскую, никаких проблем. Хан, понятно, хан, благородный человек. Грузинский князь, да кто ж спорит, конечно, князь, да. Давай, рули дальше. Но империя несет с собой порядок, в первую очередь, и экономическое процветание, да. Вот, ну, зарождающаяся российская промышленность, которая не могла ничего продавать на Запад, например. Ну, так она все это продавала в Среднюю Азию и на Кавказ. Всю, так сказать, российскую продукцию. Ну, утрирую, понятно, но, тем не менее, благосостояние там росло. Далее Советский Союз, который просто и без затей на развитие республик национальных денег тратил больше, чем на развитие Российской Федерации. Вот как-то так получалось, да, и тут, ну, грех как-то жаловаться, на мой взгляд. Были у нас какие-то терки? Ну да, безусловно, были. А между кого и кого их не было? Муж с женой живут, так и то между ними терки всякие есть. Возникают конфликты между государствами, народами, да, тоже бывают. Но в целом-то мир был 70 лет. Я всегда с интересом слушаю вот эти вот там антисоветские вопли. Ой, да, о какой дружбе народов вы говорите? Никакой дружбы народов не было. Была. Например, в рамках этой дружбы народам было запрещено убивать друг друга. И никто друг друга не убивал. И, как говорится, плохой мир лучше доброй ссоры. В 90-х мы насмотрелись, как все друг друга режут вообще, зажмурив глаза и невзирая вообще ни на что, потому что никто не остановит. Нет советской власти. Давайте будем убивать друг друга. Вот такие люди во власти не нужны, их там больше нет, и я надеюсь, в ближайшее время, да и хотелось бы, чтобы никогда больше это не повторялось и никого бы не было. Наоборот, надо дружить. На основании чего мы теперь дружим? Ну, например, в связи с сложившейся капиталистической ситуацией, ну, вот, например, мы дружим на предмет трудовых мигрантов, которые едут в Россию работать. Многим почему-то кажется, что это какие-то бесправные, несчастные, забитые люди, которых за копейки тут эксплуатируют. Нет. У нас на стройках трудовой мигрант, ну, под 100 тысяч рублей зарабатывает, а то и больше. Почему там не работают русские? Ну, сказать сложно, комплекс причин. Но, тем не менее, эти люди едут сюда для того, чтобы зарабатывать деньги. Они их тут зарабатывают, прекрасно себя чувствуют. У меня родня живет в Средней Азии. Ну, там жалуются постоянно, что дома работы нет. Невозможно построить дом. А на машине едем, здесь строят, тут строят, тут строят. Я говорю, слышь, ну, ты говоришь, строить нельзя. А вот, так они все в России работают. О, вот, и что от этого кому-то плохо? Ну, не все сладко в государстве российском, но, тем не менее, мы никого не обижаем, позволяем зарабатывать, развивать бизнес, совместно что-то делаем, продвигаемся, и еще, что в этом плохого? А вот американцы не хотят, чтобы мы дружили. Нет, нас надо окружить поясом враждебных государств. А вот парад 9 мая показывает, что бывшие советские государства, бывшие советские республики, а ныне самостоятельные государства, нет, они нам, по крайней мере, не враждебны. Есть ли какие-то там друг между другом эти аспекты разнообразные? Есть, как и везде есть, и между хорошими соседями, и между плохими соседями есть, но это же все обсуждаемо. Это все решаемо. А то, что вот так вот, ну, меня отдельно удивил приезд президента Казахстана, например, Токаева. Вот, уж казалось бы, вот мне бы казалось, что он не приедет. А он взял и приехал. И это прекрасно, я считаю. Повторюсь, даже плохой мир, он гораздо лучше доброй ссоры. Поэтому явление знаковое. Вот.
Ну, еще одно знаковое явление произошло сегодня уже, буквально за час до нашей с вами беседы. Владимир Владимирович подписал указ, в котором отменил визовый режим для граждан Грузии, получение визы для граждан Грузии в Россию. И, соответственно, отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию же. Дмитрий Юрьевич, на ваш взгляд, насколько вот показателен вот этот шаг, да, именно в российско-грузинских взаимоотношениях, таких достаточно непростых после определенных событий 2008 года, в том числе, да, ну и дальнейших, многие уже начинают увязывать вот этот указ, да, в какой-то мере с отказом Евросоюза, по-моему, в праве Грузии на получение кандидатства в Евросоюз и так далее. Но вот, на ваш взгляд, все-таки с чем для России связан вот этот шаг и как будет в дальнейшем развиваться российско-грузинские взаимоотношения?
Ну, я бы тут в первую очередь, я бы не обольщался. Вот это вот наше любимое на уровне, так сказать, общественного сознания. Вот эти нас любят, а вот эти нас не любят, а вот этим фига, а с этими давайте дружить. Ну, во-первых, обыватель, он не осознает, что происходит. Ну, вот сегодня такая ситуация. И руководство страны некое считает, что им сейчас выгоднее сотрудничать с Европой. Нормально ли это? Да, нормально. Как там? Человек ищет... Как там, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Ну, взяли, побежали туда, это нормально. А изменилась ситуация, а давайте побежим сюда, и это нормально. Наша задача-то не таить какие-то там обиды, хотя некоторые надо помнить. Наша задача в первую очередь налаживание контактов, в первую очередь экономических. Давайте дружить на почве экономики. Вот, ну, наше любимое. Вот в Грузии изготавливают отличные грузинские вина. Раньше они были хорошие, а потом туда пришли французы, научили, как делать правильно, и теперь они просто замечательные. И куда они их продают, хотелось бы узнать. Вот это винодельческий край, куда вы это продаете? В Европу, да нафиг они там не нужны, никому вообще. А куда вы, вот промышленность вы всю свою благополучно уничтожили, как и все бывшие советские республики под руководством этих замечательных европейцев. Вот у вас теперь сельское хозяйство. А куда вы продаете вашу сельхозпродукцию? Тоже в Европу, что ли, она и там нафиг не нужна. А выход ровно один, Россия. А Россия никуда не делась. Она совершенно спокойно все ест, пьет и прекрасно себя чувствует. А Грузия за это получает деньги. Так и чего? Ну, если руководство ведет себя специфическим образом, ну да, тогда все перекроют. А если у руководства ума достаточно, давайте налаживать связи. Ну, давайте, да, давайте. Никаких вопросов, да. Не надо Шендеровичу бегать там со значком «Я грузин». Вам всем надо бегать со значками «Я идиот» и не снимать их круглосуточно. Вот это вот для вас самое главное, гражданин Шендерович. Ну, давайте дружить, да, давайте прилетайте. У меня, кстати, друзья вот совсем недавно там в Грузию ездили. Ну, все без исключения отмечают очень суровый антирусский накал. Когда ты приезжаешь в какое-то заведение общепита, а с тобой отказываются говорить по-русски. По-английски они при этом говорить не могут, а по-русски они с тобой тоже говорить не будут. Почему такое происходит? Ну, потому что средства массовой информации грузинские промывают головы грузинскому населению и сеют ненависть к Российской Федерации. Ну, если вы считаете, что подобное националистическое скотство, другим словом это не назовешь, это хорошо, а мы так не считаем. Мы разрешаем вам с нами торговать, к нам приезжать. И здесь тебя как грузина никто не будет заставлять говорить по-английски. Ну, извини, мы только по-русски умеем, но если будешь говорить по-русски, мы тебя поймем, и мы к тебе прекрасно относимся. Веди себя прилично. Все. Все проблемы исчерпаны. Как так получается, что вот в Москве, говорят, азербайджанская диаспора насчитывает 1 000 000 человек? Как это так получается? Видимо, от нашей этой врожденного шовинизма русского, да, мы вот националисты такие, или все-таки у нас совершенно спокойно. Вот русский в Грузии себя нехорошо чувствует, а грузин в России хорошо. Я считаю, что мы показываем абсолютно правильный пример, и то, что такие контакты налаживаются, в первую очередь говорит о том, что грузинское руководство приходит в ум, осознает экономическую выгоду для себя, политическую выгоду для себя и, так сказать, меняет немножко курс этой самой Грузии. Ну, мне, как обывателю, тоже, честно говоря, очень странны все эти призывы, а давайте к нам в Евросоюз, мы вас вот-вот примем. Ну, посмотрите на Турцию. Турция самая большая, ну, член НАТО, самая большая армия, огромное население, огромная экономика. Как вы думаете, почему ее за, по-моему, 3 десятилетия в эту самую Европу никто так и не принял? Почему? Ну, потому что это ишак и морковка перед носом висящая. Ты беги, ишак, за морковкой, только ты ее не догонишь. Ну, и зачем туда ломиться? И зачем это надо? Можешь действительно как-то подумать о суверенитете? Можешь действительно как-то налаживать отношения с соседями? Не с США, которые за океаном, и которые обеспечивают деньгами только микроскопическую, националистически настроенную верхушку. А может, о своем народе, в конце концов, позаботиться? И не лить этому народу в головы националистические помои, а закладывать совершенно здравые мысли там о сотрудничестве и совместном проживании. Я считаю, очень правильный шаг. Да. Не могут они, наладим мы. Как-то так.
Вот уже представители туристических агентств заявили о том, что первые самолеты, первые рейсы могут полететь в Грузию где-то уже в конце мая. И до 7 рейсов в день может быть организовано со стороны России перелетов в Грузию. Дмитрий Юрьевич, на ваш взгляд, вот насколько это сейчас подстегнет вот такой, скажем так, туристический российский бум в Грузию? Многие летали туда и там через Ереван, и через Стамбул и так далее. Но есть вариант напрямую, и нельзя забывать о том, что в Грузии осели так называемые, достаточно много так называемых релокантов, которые уезжали из России по определенным мотивам. Не будет ли Грузия в этой ситуации каким-то таким местом столкновения идеологических взглядов?
Да, по-моему, всем на них плевать. Откровенно плевать. Вот этих вот пассажиров философского самоката, которые там убежали, контактов-то с Россией, обратите внимание, они пытаются не терять. Они все деньги заработать могут только здесь, исключительно здесь. Вот эти граждане, переселившиеся с патриарших прудов в Тбилиси и пишущие, представляете, там вот таких кафе, как у нас на Патриках, в Тбилиси одно. Поздравляю, ваш осознанный выбор, да, вот вы взяли туда и убежали. А с деньгами-то как, нормально стало, нет? Даже не смешно обсуждать подобное, но сидите вы там, сидите, вы свободные люди в свободной стране, Грузия тоже, между прочим, свободная страна, вас спокойно выпустили, никто вас с арканами не ловит, назад не тащит, плевать России на вас, на ваши устремления, на ваши хотелки там и прочее, я повторюсь, это натуральный философский самокат. Не надо рассказывать о том, какую там, какую чудовищную, ну там в рамках антисоветчины, понятно, там, какой-нибудь Бердяев, там, понимаете, такая чудовищная утрата для России, что туши свет просто. Во-первых, никакая не утрата, что ты там, тебе запретили писать что-нибудь, когда ты уехал за кордон? Нет, ну писал ты там, и что это хоть на что-то воздействие какое-то оказывало? Нет. Почему? Да потому что ты никто и звать тебя никак. А тут, извините, при всей, так сказать, моем этом ироническом отношении к творчеству господина Бердяева, тут-то я не вижу фигур, так сказать, масштаба хотя бы этого самого Бердяева. Ну, сидите там и сходите на известную субстанцию, да плевать на вас 100 раз. То, что с туризмом происходит, ну, я бы с другой стороны посмотрел. Знаете, я когда-то общался с представителями курортов Краснодарского края, они мне говорили, что у нас 1200 километров Черноморского побережья, из которых более-менее освоено только 300 километров. То есть, как мы понимаем, 900 километров, 1000, считай, оно не освоено никак. Ну так и чего, может нам строить свои отели там же? Может, нам заманивали своих туристов отдыхать на территории Российской Федерации? Все-таки почему вот у нас это организовано так, что мы свои деньги путем туризма дарим Турции, Египту, Грузии? Ну, как-то странно, мягко говоря. Но в международном плане, в плане налаживания контактов, это хорошо. Да. Сегодня у вас один турист в неделю, завтра будет 1000 в неделю. И по-русски все заговорят, и все нормально будет. Как только все увидят деньги и рост благосостояния, мы же не морды едем бить. Мы едем отдыхать, мы не хотим никаких конфликтов. Нам они нафиг не нужны. И Грузия нам как страна, в смысле, давайте там что-нибудь оккупируем. Нет, никому не надо. Живите спокойно сами. Вот мы приедем к вам посмотреть на вашу прекрасную, безусловно, страну и потратить у вас деньги. Знаете, я когда-то ездил в Эстонию, где тоже по-русски не говорят. Да, как только деньги показываешь, о, сразу и русский язык прорезался, и все понимают, и все и везде все прекрасно. Так и тут, чем больше, так сказать, обмен, как это принято говорить, простыми людьми, ну, тем спокойнее ситуация внутри страны и тем лучше международные отношения. Поэтому хотят ехать, пускай едут. А эти, которые там эти философские самокаты, да плевать на них 100 раз, они ни на что не влияют вообще. Покривляются, покривляются и тоже приедут обратно.
Говоря о странах Балтии, то, что вы упомянули, там и ту же самую Эстонию, по-разному. Мы и они отметили 9 мая, но, на мой взгляд, была вот великолепная просто инициатива властей Ивангорода, которые для жителей Нарвы через мост, да, через речку устроили просто великолепный концерт. Некоторые тут уже в Эстонии расценили выступление казачьего хора, там песни, посвященной мэру Нарвы. «Одержим победу, к тебе я приеду», чуть ли не личной угрозой. Дмитрий Юрьевич, как вы оцените вот такую инициативу и как можно оценить о том, что все-таки люди ни в Эстонии, ни в Литве, ни в Латвии не побоялись и возлагали цветы, выходили с георгиевскими лентами? Вот здесь у меня была информация о том, что в Латвии 35 уголовных дел административных и 4 уголовных возбудили только за 9 мая, это из-за георгиевские ленты, и за фейерверки, которые вечером запускали в различных городах, и за возложение цветов к мемориалам разрушенных советских памятников, погибшим нашим воинам, освобождавшим от фашизма Латвию. Ну вот, как вы оцените вот то, что все-таки люди не побоялись, и инициатива властей Ивангорода, да, вот с этим концертом, который, в принципе, обещают сделать постоянно.
Ну, этнократические националистические элитки прибалтийских республик, эти тамошние гауляйтеры, они давным-давно свой националистический выбор сделали. Эти люди активно поддерживают Адольфа Гитлера, как поддерживали в конце 30-х, в начале 40-х, то есть это нацистско-фашистские образования, так они поддерживают их и сейчас. Они свою сторону выбрали, элитки, этнократы, вот эти вот, которые Литва, Латвия, Эстония. Они за Гитлера, они это не скрывают. Для них свои, это ветераны СС. Вот для них это свои, это их славные предки, славные деяния, массовые убийства белорусов, украинцев, русских. Вот это их герои, и это, понимаете, вот их национальная гордость. Ну, вот такой выбор у людей. Наших, тех, кто там остался, ну, лично мне откровенно жалко. Но я вот это, снимаю шляпу перед отвагой этих людей, которые не боятся выражать свои политические взгляды, не боятся гордиться своими предками, которые всю эту нацистскую сволочь зачищали изо всех сил, не жалея ни самих себя, ни своей жизни. Вот их память чтут, правильно делают. Ну, то же самое должно быть и в Российской Федерации. Да? Как можем. Ну, вот так и выступаем. То, что там поставили какой-то экран, выступили какие-то коллективы, ну да, отлично, смотрите на здоровье. Я бы только добавил, понимаете, что есть такая поговорка: лучшая месть – это успех. То есть, если ты вот в таком вот аспекте хочешь как-то отомстить, в кавычках, то лучшая месть – это успех. В данном случае лучшая месть – и это благосостояние граждан Российской Федерации, и только оно. Чем лучше живут люди внутри России, тем виднее окружающим, кто тут правильный, а кто неправильный. Если вы считаете, что братание с нацистскими скотами, оно несет какие-то плюсы вашей стране, нет, это не так. Нет в этом никаких плюсов, ни моральных, ни материальных. А мы за своих. Поэтому мы гораздо лучше, чем вы. Тут вот вплоть до такого. Да, мы нормальные люди, а вы нацистские твари. Вот вопрос стоит вот так. И возвращаясь к, ну, уровень жизни показывает, кто прав, а кто не прав на обывательском уровне. А у нас лучше. Вот и все. Что там непрерывно нам украинские нацисты орут? Мы тут в Евросоюзе, у нас кружевные трусики и 10 тысяч евро пенсия. Да? Так вам казалось. На самом деле Евросоюз – это холод, голод и смерть. Что мы сейчас на Украине и видим. И у этих будет абсолютно то же самое. Вот, вот этот вот выбор, ну да, при демократии как-то так получается, что вот выбрали вот нацистских сволочей, вот куда они ваши страны ведут. Ничего хорошего из этого не получится. Ресурсы у нас, деньги у нас, и наше дело-то правое, как известно, и победа все равно будет за нами. Поэтому жителям этих гауляйтерств, я не знаю, как их правильно называть, пожелать только мужества и отваги в том, что они делают. Рано или поздно ситуация все равно изменится, и правда будет за нами.
Ну, точно так же не побоялись выйти с цветами и жители Украины, несмотря на то, что Зеленский активно сейчас пытается точно так же вымарать память о Великой Отечественной, о наших дедах и прадедах, которые погибли, освобождая Украину, в том числе вот фашистской сволочи. Вот, он там предложил День Победы отмечать по-европейски 8 мая, 9-го объявил Днем Европы, к нему на этот же День Европы прискакала Урсула фон дер Ляйен, но как бы что-то как-то во время пресс-конференции ничего, никакой там, никаких шансов вступления Украины в Евросоюз, как бы там они не хотели, не прозвучало из ее уст, в том числе. Дмитрий Юрьевич, на ваш взгляд, вот насколько показательно то, что и Европа, и, скажем так, и некоторые круги в Штатах, да, уже призывают о том, что пора бы, может быть, и садиться за стол переговоров с Россией. Тот же Боррель сегодня заявил о том, что он знает, как остановить, да, в один день, это просто прекратить поставлять вооружение Украине, которое сдастся через несколько дней.
Да что ж такое, да. Совсем недавно он говорил, что все проблемы должны быть решены на поле боя. Вот этот Боррель. Это почему он так говорил-то, интересно? Кто ему такие мысли внушил? Вот этот вот видный военный стратег там и вообще гений, так сказать, боевых операций. Кто это ему такое внушил? Ну, и как? Хочется спросить, Боррель, как на поле боя это решилось, не решилось? Как там? Вы хотя бы количество жертв озвучьте. Вон там какой-то это потомок Кеннеди на американском телевидении там верещал, что 300 тысяч погибших на Украине, 300 тысяч, что это самый жестокий военный конфликт со времен Второй мировой. Кто его организовал, хотелось бы узнать, а? Кто это тащил американские базы к Российской Федерации? Кто это расставляет везде ядерное оружие, ракеты, способные нести ядерные боеголовки? Кто это? Когда русским языком объясняли, уберите, отойдите на линии 91-го года, то, что вы делаете, это недопустимо. Зачем вы это делали? Вы же гарантии давали письменные, что НАТО не будет двигаться к российским границам. Кто это делал и для чего? То есть вы, значит, нашли дураков, а украинское руководство – это откровенные дураки, которые согласились жертвовать гражданами Украины для того, чтобы расчленить Россию. Вот вы нашли дураков, да, и Боррель в том числе. Вы их вооружили, вы их натренировали, вы их натравили на Российскую Федерацию, вы сменили правительство, произвели государственный переворот на Украине, вы привели к власти нацистов на Украине. Вы затеяли гражданскую войну на Украине, а теперь, значит, о, давайте мирные переговоры. Что такое? Что-то засбоил Боррель, как у гражданина Булгакова. Ну что же ты, Канавкин, так хорошо все шло, и вдруг засбоил. Что ж такое-то? Оказывается, вы военной силой победить не можете, да? А вы твердо уверены, что кто-то захочет с вами садиться за стол переговоров? Ну, если у нас такие выгодные позиции, то в чем смысл-то вообще? Ну и да, полностью соглашусь, да, безусловно. Как только прекратятся поставки боеприпасов, эта самая Украина схлопнется, ну, максимум за неделю. Все. Тут не совсем понятное, опять-таки, мне, как обывателю, действия наши. Я не сильно понимаю, почему боевые действия разворачиваются вот так. Но я вижу другие вещи. То есть, вот, например, поставки зерна, которые вот у нас все кричат, а зачем мы им зерно продаем? Но я вот вижу другое. Я вижу истерику там в Польше, Румынии, Болгарии. Не надо, нельзя украинское зерно поставлять. Ни в коем случае. Военные конвои, чтобы оно шло вот в европейские страны через нас. Ни в коем случае вообще. А какое счастье оно несет в Европе, это украинское зерно. Может, оно и там наносит суровый экономический вред. Точно так же, как и все боевые действия наносят суровый экономический вред. И я что-то не вижу, чтобы они как-то вот бодро разворачивали военные производства. То есть, вот попытки вывозить снаряды из Южной Кореи, где Южная Корея и где Украина. Попытки вывозить боеприпасы из Израиля, где Израиль и где Украина, каких денег это стоит, как это вообще происходит. То есть, то, что я понимаю, у нас вот лежат советские бомбы, например. Их советское правительство изготовило в таких количествах, что там от Европы ничего не останется, в общем-то, если интенсивно применять. Спасибо предкам, что-то они про вас, про сволочей знали такое и к чему-то готовились. Спасибо им большое, мы за них не платим, они есть. А у них как? Ну вот если из Южной Кореи уже надо везти снаряды, как это вообще выглядит? Значит, во всяких Румыниях, Польшах, Болгариях уже ничего не осталось, да? Да, ничего не осталось. А произвести вы столько не можете, да? Нет, не могут. Переводить экономику на военные рельсы, значит, все обрушится. Вообще все обрушится. Ну и несмотря на наши, ну, нету таких вот откровенных военных успехов, но при этом-то в экономике у них становится все хуже и хуже, хуже и хуже, хуже и хуже. И вот этот визг, пора садиться за стол переговоров, говорит о том, что это все, это уже край, по всей видимости, натурально край. Честь и слава нашим бойцам, которые, не жалея себя, бьются на фронте. Ну вот и с этими сволочами уже нехорошо. Отрадно видеть. Я не знаю, на месте нашего руководства, кто руководит пропагандой, я бы выпускал специальные ролики. Вот что Боррель говорил вчера, а теперь послушайте, что он говорит сегодня. Вот что они все дружно вчера говорили, а вот что говорят сегодня. Интересно получается, да. Пусть еще что-нибудь скажет, мы с интересом послушаем, да.
Ну и ваши слова подтверждает и Wall Street Journal. Они опубликовали статью, поговорили с экспертами о том, что целью контрнаступления Киева к концу года может быть дорога к переговорам с Россией, причем они уже в какой-то мере даже уповают на Китай, который, по их мнению, будет готов помочь усадить Москву за стол переговоров, как они пишут, и участие Пекина они раньше не рассматривали, а сейчас склоняются к тому, чтобы проверить готовность КНР к содействию в мирных переговорах. То есть я так понимаю, что без Китая они уже и не могут даже ничего сделать.
Натурально, какой-то цирк на конной тяге. Я помню, совсем недавно Китай излагал свое видение, как бы помирить враждующие и воюющие стороны, а все плевались и кричали, фу, какая чушь, бессмыслицу какую-то несут. Вдруг оказывается, это не бессмыслица, да? Вдруг оказывается, пора садиться за стол переговоров, и Китай в этом должен помочь. А Китай смотрит на Тайвань. Вот только сегодня в телеге смотрел ролик, где там какой-то американский представитель рассказывал, что как только Китай сунется на Тайвань, мы взорвем заводы и фабрики TSMC, это этот Тайвань Semiconductor, это как контора, которая выпускает, ну, большинство микросхем, микрочипов на планете Земля. Они их разбомбят, представляете? И что Китай должен это слушать как-то? Китай, по-моему, ну, там, наверное, не дураки в руководстве сидят, твердо знают, что они следующие на предмет разжигания войны. Они следующие, и чего? А зачем им какой-то мир на Украине, если у них под боком разжигают пожар? А им-то зачем? Они что, встанут на вашу сторону и будут, так сказать, вместе с вами выступать против Российской Федерации? Нет. Китай, наоборот, должен быть озабочен тем, чтобы Россия предоставила ему свой, так сказать, ядерный зонтик. Вот это да, это Китаю интересно. Поэтому, если чисто внешне они не выступают на нашей стороне, то внутри все как раз наоборот. Внешне видно одно, а внутри процессы совершенно другие. Мы им гораздо нужнее, чем Запад. Запад для Китая враг, и европейцы враги, и американцы враги, которые уже не скрывают того, что они враги, которые уже в открытую орут, что они будут бомбить, приготовьтесь, территорию Китая, потому что Тайвань – это территория Китая. И обратите внимание, они это признают, что Тайвань – территория Китая. И тут же, не стесняясь, сообщают, будем бомбить. Ну, да, да, да. И именно с такими вот это, с таким подходом Китай и удастся завлечь в переговорный процесс на свою сторону. Как-то не верится.
Из Китая вернемся в Европу. Тут Польша отличилась несколькими новостями. Ну, первое – это самое... Печально то, что ничего не может сделать полиция. Вчера они дали послу России в Польше возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Там провокаторы требовали от него снять георгиевскую ленту. Он отказался и, соответственно, ну, физически ему просто не дали пройти к месту. Сегодня появилась новость о том, что со вчерашнего дня Калининград в Польше будут называть «Крулевец». Так по-польски звучит старое название Кёнигсберга. Ну и сегодня российского посла вызвали в МИД по поводу инцидента с польским самолетом на Черном море, когда патрульный самолет, к нему сблизился наш, по-моему, Су-31, но сейчас могу ошибаться, какой из наших самолетов, но как бы, который, скажем так, обозначил не раз уже звучавшую мысль после вот этого утонувшего американского беспилотника о том, что Черное море – это зона российской ответственности, и не надо туда соваться. Вот как, Дмитрий Юрьевич, на ваш взгляд, можно вот все вот эти вот новости, да, и там упоминают издания о том, что год назад некий польский генерал заявлял претензии на Калининградскую область, заявляя о том, что Россию оккупирует. Вот это активизация польских всех этих активностей на фоне неудавшихся до сих пор контрнаступлений Украины.
Ну, что-то, честно говоря, про контрнаступление вообще ничего не понятно. Про него так долго говорили, что уже как-то это непонятно, что это, где это, как это. В нынешних условиях, что характерно, какое-то сосредоточение войск, его спрятать невозможно. Кругом разведка, спутники, самолеты за всем смотрят, и как только они где-то начинают концентрироваться, а на какой дистанции от линии боевого соприкосновения вы можете начинать собирать свои боевые части? Вот наши бомбы туда летят вглубь до 40 километров. Как? Вот вы там сконцентрировались, прилетело, и чего? Где контрнаступление? Контрнаступление подразумевает остановку наступления противоположной стороны, его остановить сначала надо, а потом перейти в контрнаступление. Где они что остановили, я ничего не вижу, и никто ничего не слышит. И все эти рассказы всех этих подоляк и прочее, ну вы уж так-то не думайте, уж мы там километров-то на 10, может, заглубимся, дай бог на 15, это о чем вообще, и где, и как. При этом, ну, парни, которые на линии боевого соприкосновения, которые постоянно говорят о том, что они через радиостанции слышат только польскую и немецкую речь, а украинцев там нет вообще. Ну, прекрасно. Как у вас там получается? Хорошо, нехорошо? В политическом же плане. То есть, я не вижу никакой ни этой, ни там мегаподготовки к этому контрнаступлению, ни каких-то там способностей к решительным прорывам. Посмотрим, но лично мне вот не видно. Ну, а в политическом плане, ну да, Польша нынче это самая верная шестерка США в Восточной Европе. Именно шестерка. Зеленский, который отменяет День Победы и вводит какой-то там День Европы. А что интересно, он не ввел День США? У него же США хозяин-то основной, что-то стесняется. Ну, видимо, 8-й у него День Европы, а 9-й будет День США, я надеюсь, на логическое завершение. Поляки, ну, выбрали вот такой путь, в котором они сближаются с украинскими нацистами, которые еще вчера на Волыни их там жгли, убивали вилами, топорами, ножами, убили, говорят, по самым минимальным подсчетам, 80 тысяч поляков. Забудем об этом. Сейчас речь идет о том, что Польша будет от моря до моря. В который раз они с этим вылезли? Что из этого в прошлые разы получилось? Как там у вас с противостоянием России вообще? Получалось ли когда-нибудь? Начиная с того, что Польша в ее нынешних границах – это детище товарища Сталина, который сказал, что будет вот так, и оно стало вот так. И Польша внезапно обрела свою нынешнюю государственность по команде товарища Сталина. Это нет, это они не помнят. Ну так бывает и наоборот. Все толковые мировые войны начинаются с раздела Польши. История, ну да, ничему не учит, только показывает, какие вы дураки. Вот эти вот все эти бессмысленные кривляния, а мы там вашего посла не пустим. Ну давайте, не пускайте, давайте. Посмотрите, что будет дальше. Если они готовы лезть в эту кровавую кашу, ну посмотрим, что у них из этого получится. Я полагаю, что не получится ничего хорошего для Польши.
Ну, если говорить о Штатах, то там тоже демократия в действии. Журналисту Такеру Карлсону, которого уволили с Fox News, и которому запретили появляться вообще на американском телевидении до 2025 года, вот он заявил о создании собственного шоу в Twitter, то есть и заявил о том, что это единственная, наверное, одна из немногих площадок, где еще осталась свобода слова, да, то есть вот разгул демократии просто, это при том, что, ну, это журналист, который, скажем так, здраво рассуждал и здраво сомневался в том, что говорят нынешние американские власти, да, то есть это не был какой-то противник, да, то есть... США, это, ну, он просто позволил себе анализировать и задавать вопросы. Вот.
Ну, он же все-таки, это, будем откровенны, он работал в огромной корпорации Fox News. Это не шутки, это серьезная корпорация. Mm-hmm. А там, например, при трудоустройстве подписываешь разнообразные документы, которые в том числе после увольнения запрещают тебе работать у конкурентов. Ты под этим сам подписываешься. И, ну, в первую очередь, я бы не стал обольщаться тем, что этот Такер Карлсон нам какой-то друг. Никакой он нам не друг. Он точно такая же американская сволочь, как и все остальные. Ну, нормальный гражданин своей страны, отслеживает свои, так сказать, интересы, но нам их интересы абсолютно чужды. И если Такер Карлсон говорит что-то в данный момент выгодное нам, это вовсе не значит, что он какой-то там российский друг. Он там друг Илона Маска, а значит, друг Центрального разведывательного управления, безо всяких скидок. Как Илон Маск с ним дружит, так и этот самый Такер Карлсон, лучший друг ЦРУ. Ну, что тут можно сказать в целом? Знаете, Павел, вот для меня загадка, честно говоря. Вот я, например, организовал себе канал, извините, не скромно про себя, но как пример. Организовал себе канал на Ютубе. И на этом канале, вот лично я, там 60-летний дяденька в России организовал 3 миллиона подписчиков. Это сильно больше, причем местами очень сильно больше, чем у большинства российских телеканалов. Я, как, так сказать, как индивид, оказываю идеологическое воздействие на огромные массы российского населения, и не только российского. Это при том, что я, скажем так, вот я не озабочен политической деятельностью и продвижением неких политических вещей. То есть я всем занимаюсь один. Было бы мне это интересно, например, вот с политической точки зрения, то есть если бы я для себя нанял некую редакцию людей, которые ищут и готовят для меня материалы, которые я, шевеля бровями, тут излагаю в своих эфирах. Я так подозреваю, что если бы я прикладывал усилия в этом направлении, я бы еще 3 миллиона насобирал, так сказать, в этом же направлении. Ну и а зачем они все время лезут в телевизор? В чем смысл? Интернет – это же просто техническое средство доставки информации. Ну, точно так же, как антенна, например, телевизорная. Ну, вот сигнал через антенну идет или сигнал через интернет. Зачем ты лезешь-то в эти каналы, где тебя как-то ограничивают? Они тебе дают какие-то большие возможности? Ну, я в этом очень сильно сомневаюсь. В данный, вот совсем недавно, знаете, у нас, когда, помню, там в журнале, в одном из журналов, все время печатали телевизионные рейтинги, и в этих телевизионных рейтингах все время четко объяснялось, что на огромных площадях Российской Федерации, кроме Первого федерального канала, вообще ничего не видно в телевизоре, и люди всю информацию получают оттуда. А потом интернет пролез везде, он теперь есть абсолютно везде. И главным оказался не телевизор, а телефон, который всегда при тебе. И, ну вот, образовался, например, Телеграм, через который вот постит туда ролики. Вот у меня там, например, 500 тысяч подписчиков, что тоже много. Ну хорошо, вот ты какую-нибудь это, новость интересную сочинил, она ее бац, и 1 миллион человек прочитал. Много это или мало? Я опять скажу, что это гораздо больше, чем у большинства телеканалов. И так зачем ему какие-то эти Fox News и кто-то другой, где ему запрещено трудиться? Лезь в интернет, говори, что хочешь. Ну вот он теперь пристроился к Илону Маску и к сотрудникам ЦРУ благополучно. Сейчас начнет вещать там. И я так подозреваю, что то, что его уволили, это чудовищный пиар. Чудовищный просто. Ты что-то такое говорил, чего, так сказать, это официоз и истеблишмент не хочет, чтобы народ слышал. Ну, отбеги в сторону, начинай там на ровном месте. Так туда прибежит в 10 раз больше народу, чем у него было на этом самом Fox News. Непонятно другое. Чего вы раньше-то этим не занимались? Ну, отбегайте в сторону, да, да. Отбегайте в сторону, делайте свое. Смотреть будут ничуть не меньше. Если вы хотите оказывать влияние на аудиторию, шаги, на мой взгляд, настолько очевидные, что только руками развести. Чего вы раньше-то этим не занимались? Ну, а мы чего? Нам интересно смотреть, что он там про них говорит. Смешное? Поддержим. Плохое? Отпинаем. Будем смотреть за дальнейшей судьбой.
Ну, там жителям штатов скоро, судя по всему, тоже придется отбегать в сторону, когда, по прогнозам, к 1 июня в штатах может случиться дефолт. Да? То есть, насколько вот, оценивают в том же Белом доме, да, в случае дефолта, они потеряют порядка 6% ВВП, 45% фондового рынка и порядка 8 с лишним миллионов рабочих мест. Это при том, что, ну, как бы долг, государственный долг США, да, там вообще какие-то цифры, которые тяжело представить, тяжело выговорить и тяжело представить, да, там какие-то триллионы долларов и так далее. То есть вот я боюсь, что вот скоро новостей, да, оттуда можно будет ждать и отбегать в сторону придется очень многим.
Да, но тут чувства двоякие меня посещают. С одной стороны, это, конечно, отрадно, когда у них там все плохо, не только нам мучаться, это отрадно. С другой стороны, если все это навернется там, это отразится на всех вообще. То есть, это жахнет на всю планету так, что я даже не знаю. Тут будет вообще ни до чего уже. Ни до Украины, ни до Тайваня, ни до чего. И страх-то тут вот с моей точки зрения в другом. Нам 20 век наглядно показал, что самые передовые демократические державы для решения своих экономических проблем организовали две мировые войны благополучно. Кому война, кому мать родна. О, давай, начинай воевать. Сразу военная промышленность на взлете, сразу рабочие места, сразу все хорошо. Америка-то с этого нажилась. С Первой мировой не очень, а со Второй просто вот то, что мы имеем, это как раз и есть результат Второй мировой войны. Ну и в этот раз, я так думаю, они изо всех сил постараются где-нибудь за океаном что-нибудь разжечь, втянуть туда всех, а самим продавать оружие и боеприпасы, и с этого хорошо жить. Вот это меня пугает гораздо больше, чем всякие их экономические дефолты. Вот.
Ну, на Украину они уже как бы поставляют и продают. Да. И Здесь уже за примером-то далеко не надо ходить. Та же самая Украина продолжает проведение террористических актов, в том числе на территории России. Да, вот. На этой неделе было совершено покушение на Захара Прилепина. То есть он говорил о том, что с 17-го года, да, за ним активно гоняются в диверсионные группы. Но вот нашли они как бы человека, который исполнил этот теракт. Слава богу, Захар остался в живых. Погиб его соратник, сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин. И, по словам Захара, дочь вышла буквально за несколько минут из машины до вот этого взрыва. Не очень понятно, там по некоторым версиям взрывное было прикреплено в машину, по некоторым было версиям о том, что это было там противотанковая мина на дороге, подорвана дистанционно. Ну, оперативно задержан исполнитель. Мы помним недавнее убийство Влада Татарского, вот сейчас Захар Прилепин. Дмитриевич, на ваш взгляд, как-то, я не знаю, вот мы после Татарского говорили, да, о том, что тяжело как там, представить каждому известному человеку, там, по сотруднику ФСБ или там, по охраннику, но вот что можно ответить на подобного рода теракты?
Ну, в первую очередь, только соболезнования выразить там родным и близким погибшего Александра Шубина, что так получилось. Очень жаль, молодой человек и такая преждевременная кончина. Ну, сволочи, что тут говорить? Это же откровенный терроризм. Засылают специально подготовленных убийц на территорию суверенного государства, где те проводят и организуют, там пытаются проводить ликвидации, ну, назначенных, так сказать, к расправе. При этом эти дегенераты, другим словом не назвать, они там на своих официальных сайтах организовывают голосование, значит, на Украине. А кого следующим надо убить? Ну, это я даже не знаю, что сказать. Вот кого бы вы, дорогие зрители, хотели, чтобы следующим убили на территории Российской Федерации? Это ж людоеды. Натурально людоеды, не просто дегенераты, но еще и людоеды. И там 50 тысяч проголосовавших. Они там разбивают, так сказать, кого следующим убить. Ну, это же караул. Ну, что это за люди? Что это за государство? Что за пропаганда такая? Что делать нам в ответ на это? Ну, тут только военные успехи. Я не знаю. С моей точки зрения, вы знаете, вот прилетел какой-то там беспилотник в Кремль. Ну, это без вариантов следует расценивать как покушение на руководство Российской Федерации. Почему в ответ ничего не летит в Киев? Они, обратите внимание, они Зеленского немедленно оттуда увезли. И только после этого атака на Кремль. Вот он в Финляндии где-то там болтается, в Гааге. Ну, нет его, нет. Ну, а почему раньше не прилетело? Есть бытовая мудрость. Бей по голове, остальное само развалится. Надо уничтожить руководство в первую очередь. Кого убивает снайпер? Офицера, чтобы лишить подразделения командира. Тогда с ним значительно проще разобраться. Почему у нас на это так сквозь пальцы посмотрят? Ну, для меня откровенная загадка. На все подобные вещи должен быть незамедлительный ответ. У нас мало ракет, что ли, которые могут прилетать по их этим командным пунктам? Ну, по-моему, достаточно. Хочется надеяться, что достаточно. То, что, ну, вот так вот, ну, многие удивляются там, ой, как же это так, вот беспрепятственно на территорию Российской Федерации. Ну, так мы не Советский Союз. У нас нет границы такой, какая была в СССР, с контрольно-следовой полосой, заставами там и всякое такое. На территории Российской Федерации миллионы граждан Украины проживают. За последние, сколько там, 8-9 лет, вы не представляете, сколько всего они сюда проволокли на территорию Российской Федерации для совершения подобных акций. Не представляете, сколько людей они подготовили, сюда заслали, они тут сидят и ждут, чтобы вот еще, какая команда поступит, чтобы ее исполнить. Спецслужбам нашим, ну, только это, парни, мое почтение, какая у вас теперь нагрузка, какие перед вами стоят задачи и сколько вам всего надо делать. Да, это очень и очень непросто. Да, государство не может обеспечить, физически невозможно обеспечить защиту каждому. Как предостерегаться я вообще никаких советов не даю. Знаете, начинаю там, о, а ты купил себе зеркало, чтобы вот под машиной смотреть, там прицепили что-нибудь или не прицепили. Вот люди тупые в массе, я натурально поражаюсь. Вот если тебе прилепили взрывное устройство, будь уверен, что эти люди сидят за углом и смотрят, как ты в машину сядешь, чтобы тебя взорвать. Вот как только ты вынешь свое зеркало и сунешь под машину, вот тут тебя и взорвут сразу. Чего ждать-то, елы-палы? Вот видим, ты уже заметил бомбу нашу. Вот мы тебя и взорвем. Что ты можешь сделать? Ну, поставить машину на какую-нибудь охраняемую стоянку. А там не факт, что на этой стоянке в будке не сидит гражданин Украины, который пособник этих негодяев, сам пойдет, тебе что-нибудь прилепит. Это очень-очень непросто, с моей точки зрения. Вот. Ликвидировать все это надо. Бить по башке, чтобы все остальное развалилось как можно быстрее. Только так.
Вот не хотелось бы, чтобы по этому пути пошла и еще одна страна СНГ, это Молдова. Там людям, которые вышли с георгиевскими лентами, это порядка 180 человек, получили, выписали протоколы на штрафы, и штрафы такие достаточно шокирующие для меня были цифры, это от 250 до 500 долларов, да, то есть в переводе, ну, на их местные леи, точнее, леи, если переводить в доллары, это, чтобы было понятнее для нас, да, от 250 до 500 долларов многотысячные вышли десятки тысяч людей вышли в Кишиневе, в других городах Молдовы на акции Бессмертного полка. Ну и вот как минимум 180 человек получили вот эти предписания. Уже там ведущие оппозиционные партии призвали не оплачивать вот эти штрафы, призвали к акции гражданского непоминовения, в том числе и экс-президент Воронин призвал к таким акциям, и партия социалистов, партия коммунистов пообещали там юридическую поддержку, но вот и сами молдаване были в шоке, да, и люди, сейчас читающие новости, были в шоке о том, что вот за георгиевскую ленту, там, ладно, мы привыкли о том, что это уже есть в странах Балтии, но вот в Молдове, которая да, абсолютно, скажем так, не готовая открещиваться от своей собственной истории, помнящие тех своих граждан, которые защищали ее, освобождали, и готовы вспоминать это, и готовы приходить и к монументам, к памятникам на кладбище. И вот получили вот такой ответ от нынешней демократической проевропейской власти.
Ну, тут для меня решительно непонятные действия наших властей. Но если с нашими гражданами, которые занимают сугубо пророссийскую позицию, вытворяют вот такие вещи на государственном уровне, ну, может, и нам надо на государственном уровне что-то сделать. Например, у нас какая-никакая торговля с Молдавией есть, да? Ну, так давайте крантик закрутим. Вот у нас был такой замечательный персонаж, гражданин Онищенко, главный санитарный врач. Ну вот в ваших овощах, фруктах, огурцах, помидорах мы считаем там вот не все хорошо. И больше вы их к нам не повезете. И вот когда начнутся многомиллионные убытки в долларах и евро, ну да, да, что-то у вас там как-то неладно в королевстве молдавском. Не надо наших людей трогать. Люди-то должны чувствовать, что за ними стоит держава. Они интересные, о них заботятся, им сочувствуют, за них сопереживают и их защищают. Сами они не могут ничего сделать. Штрафы эти, я согласен, платить нельзя. Но надо сделать так, чтобы эти штрафы с них сняли, во-первых. Во-вторых, извинились, это желательно очень сильно. А сделать это можно только путем экономического давления на эту самую Молдову. Только так и никак по-другому. Почему Россия о них не заботится? Смотреть на это горько и обидно всегда. Люди, набравшись смелости, идут почтить память наших общих предков, а Россия как-то так молча смотрит в сторонку. Это неправильно. Так быть не должно.
Соглашусь абсолютно, что таким людям требуется поддержка на разных уровнях. От просто, скажем так, моральной поддержки до какой-то и физической, финансовой. Дмитрий Юрьевич, закончить, наверное, хочу коронацией, как это ни странно, Карла Третьего, да, во время которой многие там усматривали различные, так сказать, признаки поддержки Украины, да, это там и жена с внучкой Байдена там в цветах украинского флага, но больше всего многих комментаторов повеселил пол, да, то есть ковер на Вестминстерском аббатстве, выговорил, который как раз-таки был в желто-голубых тонах украинского флага, и многие комментаторы Великобритании прошлись о том, что Карл III топтал украинский флаг
Попирал сапогами,
во
да.
время своей коронации.
Смешно получилось, да. И, ну, меня больше повеселила фотка какая-то сверху, где там едет карета, а перед ней там ямы в дороге, забиты мокрым песком, и смешная подпись. Забавно. Есть что-то поэтическое в том, что король едет в карете по дороге, ямы, в которой забиты мокрым песком, потому что в его королевстве у людей нет денег, чтобы починить эту дорогу. Вот это да, прекрасно. Ну и топтать ногами весь этот символизм тоже хорошо придумал. Не, смешно, кстати, что его все время зовут Карл. Ну, так в нашей традиции сложилось. Но вообще-то он Чарльз. А значит, он сокращенно Чаки. Ну, я бы его звал Чаки все время. Чаки гораздо смешнее. Помните, как эта кукла злая была, с ножиком бегала? Забавно. 21 век на дворе, а они там каких-то монархов таскают туда-сюда, которые там по крови, понимаете, они произошли от богов фактически. Фу! И растереть. Не смешно.
Да уж, ну, удачи народу Великобритании с такими монархами. На этом я предлагаю сегодняшнюю нашу программу и завершить. Я напомню о том, что в эфире была программа «Категорически с Гоблином» на канале «Спутник на русском». Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные, злободневные, иногда веселые, иногда нет, новости с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, благодарю вас еще раз за очередную интересную программу и до новых встреч на «Спутнике».
Спасибо, Павел. Счастливо.
Категорически с Гоблином на спутник.